Друзья, добрый день, чисто конкретная политика, как всегда, в ваших ютубоприемниках. Меня зовут Дмитрий Иловский, обсуждаем темы и события недели, пытаемся разобраться, что это было и чего ждать вместе, как всегда, с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий.
Владимир Борисович, у нас сегодня будет много международных новостей, но начать хотелось бы все-таки с российской темы. Сразу оговорюсь, она вам наверняка не очень понравится, потому что это про соцопросы ВЦИОМовские. Но вот они продолжают фиксировать падение уровня доверия к президенту. И более того, там такая интересная вещь, такой открытый вопрос, когда кому бы вы доверили управление страной, вот там вот Путин называет все меньше и меньше. То есть это тот вопрос, где в целом, ну, как бы не присутствуют формулировки, да, президент России, Владимир Путин, и вот тут люди как-то вроде более свободны выражать свое мнение. Я бы хотел вас спросить комментарии на этот счет. Можно ли вообще следить за этим, что-то это нам говорит, и стоит ли вообще как-то от этого отталкиваться? Потому что, напомню, конечно, ну, все это на фоне массовой борьбы, войны с интернетом, истории, значит, с убийством скота в Сибири, наводнений в России, в Дагестане, в других регионах. Ну, в общем, весна.
Во-первых, я бы начал другой, как бы, российской новости, поскольку мы с вами выходим в воскресенье Пасхи, и мы, в отличие от нашего патриарха, еще помним, что это Пасха, поэтому для тех, для кого это важно, я всех поздравляю.
Присоединяюсь, Владимир Борисович. Я просто прошлый эфир начал с этого и думал, что я уже отстрелялся, но, конечно, всех, кто сегодня отмечает, тоже поздравляю.
Я к вам только присоединился, поэтому... Что касается соцопросов, я, ну, как всегда, отношусь действительно несколько скептически к ним, потому что не совсем понимаю, что это значит в наших условиях. У меня есть свое представление о том, что такое общественное мнение сегодня в России. И мне кажется, что у нас в России всегда по каждому поводу, у каждого человека в данный момент времени всегда есть два мнения. То есть то, которое на поверхности плавает, и такое мнение, как всплывающее окно. Окно человек сам не догадывается, оно где-то там плавает, но может проявить себя только при какой-то критической ситуации, а так глубоко скрыто. И вот выявление общественного мнения в таких условиях представляет, то есть без всяких подтасовок, не потому что кто-то там что-то скрывает, оно представляет довольно большую сложность, потому что ты отскакиваешь от этого поверхностного мнения. Не в смысле, что человек не говорит тебе правду или то, что осмысленно не думает, а просто он думает, что он так думает. Но на самом деле парадоксная ситуация, когда выясняется, что на самом деле он думает не так, как это совершенно иначе, но то, как он на самом деле думает, может проявиться только при наступлении определенных условий. Вот это реальность, в которой мы живем, ну, в принципе, это такая реальность, в которой наши предки жили много-много веков, поэтому для России это, пожалуй, норма. Одним из последствий такой реальности является то, что всякие события, типа там конец императорской России там, за несколько дней, конец советской России за несколько месяцев, они происходят поэтому абсолютно неожиданно. Никогда такого не было. И вот опять. Почему? Потому что все ориентируются на какое-то поверхностное общественное мнение. А ориентироваться надо на то вот скрытое, на это всплывающее окно общественного мнения, которого мы не знаем. Поэтому я вот не знаю, какое сейчас общественное мнение вы мне демонстрируете. Это одно замечание. Второе замечание, ну, в принципе, я могу только приветствовать. Конечно, этот процесс я тут... не безразличен к происходящему, мне за то, чтобы рейтинг Путина не падал, не платят, как сказали бы некоторые ядовитые комментаторы. А вопрос состоит в том, почему нам об этом так назойливо рассказывают. Вот в этом для меня есть определенная интрига, потому что это же замеры не подпольных каких-то социологов или там социологов, которых забросили с какого-то десантного корабля. Это все-таки замер общественного мнения, который производят вполне себе рецензированные, официально работающие в России структуры. А трудно себе представить, что сегодня в России кто-то может позволить себе работать совершенно свободно. То есть они находятся под контролем, они находятся под давлением, они все так или иначе в орбите администрации президента. Ну и как минимум можно было бы такие результаты и тенденции, можно было бы каким-то образом... скрыть, не транслировать, не тиражировать. Мы знаем, что даже если получен какой-то результат, то администрация президента и управление по общественной связи, ну, коммуникациям, оно в состоянии вполне отдать указания на сегодняшний момент какую-то информацию не тиражировать, а даже если это выскочило, даже сказать, вот, а вот этого никто не перепечатывает. То есть вопрос у меня возникает не в самой тенденции, которая кажется вполне оправданной на четвертый год войны, а почему они решили это пустить в паблике и, в общем, даже так подгоняют и разгоняют. Думаешь, в этом есть какой-то смысл? Я думаю, что это подготовка к чему-то. Они просто, может быть, считают, что им с такого низкого старта легче будет сейчас начать мобилизацию масс и потом показать, что вот смотрите, какими усилиями оно вот тут вот падало, а мы напряглись, и оно подросло, и мы спасли нашего президента. То есть я вот ничего другого пока за этим не вижу, потому что сами по себе цифры вот настолько упало, не настолько упало, и упало ли вообще, и стояло ли когда-нибудь, это мне ничего не говорит.
Друзья, лайки, подписки, комментарии, пожалуйста, повзаимодействуйте с Ютубом. Ему это надо, нам это тоже приятно и надо. Спасибо большое, что вы с нами, мы это очень ценим. Я немного сломаю сейчас логику нашей программы и задам вопрос нашей постоянной зрительнице Екатерине из Пскова. Она приводит несколько тенденций, ну, буквально последние недели, которые она называет резким ускорением. Вот, например, приговоры по делу «Весны», экстремизм «Мемориала», обыски в «Новой газете», Верховный суд о вине в виде молчаливого согласия. Это вот все признаки агонии или силы? Спрашивает Екатерина.
Ну, это в любом случае однозначно не признаки силы, потому что сила, она всегда спокойная. То есть тот, кто силен, и у которого все в порядке, у него нет никакой нужды суетиться, а здесь очевидны признаки определенной суеты. Сказать, что это агония, ну, в общем, философском смысле можно, но большой такой пользы от такой констатации не будет, потому что мы живем в таких мерзлых широтах, что в состоянии агонии можно находиться 10, и 20, и 30 лет, и ты все время будешь находиться в состоянии агонии, и все ты не увидишь конца. Поэтому, поскольку нет параметров, то нет и какого-то практического значения. Я бы обозначил, что это все-таки следствие, есть третий вариант ответа, следствие инерции. То есть террор, который в какой-то момент стал доминирующим трендом в развитии, он обладает собственной инерцией, и он ускоряется, особенно когда не сопротивляет сопротивление. Поэтому он руководствует своей собственной внутренней логикой, своими собственными темпами ускорения, и пока не упрется, не разобьется какую-нибудь стенку, по всей видимости, этот маховик будет разворачиваться, и, по всей видимости, это будет происходить и дальше с нарастающим ускорением.
Вадим Борисович, ну давайте тогда к международным новостям перейдем. У нас уикенд богатый на события. Переговоры в Исламабаде между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Как вы думаете, к чему-то там удастся прийти? Насколько это вообще сейчас важно? И ваше ощущение вот от этого этапа конфликта на Ближнем Востоке? Может быть, у вас поменялось мнение? Потому что вот вначале вы говорили, что у вас пока недостаточно данных, да, и вы пока как бы не понимаете, ну, как бы всю правомерность этого мероприятия. Вот, может быть, сейчас да накопились какая-то информация.
Ну, слушайте, к сожалению, мой мозг недостаточно обширен для того, чтобы вместить в себя все данные этого мероприятия. Я могу отметить только в сравнении с нашим прошлым эфиром следующее, что за эту неделю произошла определенного рода разрядка, то есть при всем при том, Иран не сморгнул, но подморгнул. Это очень важно. Потому что Трамп на полной скорости, выжимая в газ, летел к решению, которое он уже не мог не выполнить, потому что если бы он не разбомбил Иран, как обещал, то все бы вообще перестали в него верить, что ж это за Трамп, который не разбомбил все. А бомбить ему совершенно не хотелось, потому что было уже совершенно очевидно, что как бы здорово он не бомбил, предотвратить удар возмездия по арабским странам залива он не сможет. А, соответственно, ущерб для мировой экономики будет настолько существенным, что это может подтолкнуть к рецессии. И дальше завязывалось на это такое количество последствий, о которых даже думать очень не хочется. И вот когда он летел все на этом самом, на полной скорости, и Иран никак не протягивал ему руки. И вот это мы наблюдали на позапрошлой неделе. И вдруг в какой-то буквально последний момент уже Иран с оговорками, экивоками, ну, он как бы бросил вот этот вот спасательный круг, что вроде как они на что... То есть они наконец признались, что они таки разговаривают с этим проклятым Трампом. Это очень смешно, но вот в этой ситуации в одном пункте Трамп выиграл, поскольку Трамп говорил о том, что он с ними говорит, а они категорически отрицали, что они с ним разговаривают, то когда все-таки они подморгнули, не сморгнули еще пока, но подморгнули, то есть оказалось, что все-таки они как-то вот там через посредников разговаривают. И мы оказались в ситуации новой несколько, когда скорость пикирования снизилась, и есть вот какое-то время для того, чтобы осмотреться по сторонам. Вот следующий вопрос, хватит ли этого времени для того, чтобы перевести пикирование в какой-то более-менее плавный полет, снижение хотя бы. Этого сказать трудно. Я несколько разочарован в том, что, насколько я понимаю, переговоры, которые сегодня должны идти, это переговоры через стену. А я вообще не очень верю во все то, что идет через стену. То есть не когда это прямая встреча делегаций, а когда сначала американцы общаются с пакистанцами, потом пакистанцы приходят в соседнее помещение, общаются с иранцами. Вот я, честно говоря, не очень верю в то, что при таком напряжении вот что-то, кроме как глаза в глаза, может сработать. Но посмотрим. В любом случае, у нас есть передышка определенная. И вот сейчас весь вопрос в том, удастся ли этой передышкой воспользоваться для того, чтобы выйти из пике.
Смотря на эту ситуацию, насколько мы можем сделать какие-то выводы, которые потом в каком-то будущем можно будет применить к ходу российско-украинского конфликта?
Я думаю, что ситуация принципиально разная, и напрямую там ничего применить нельзя. То есть другой вопрос, что эти ситуации не изолированы и влияют друг на друга. А ни в России, ни в Украине, и тем более, нет ни структуры власти, ни механизма принятия решений, напоминающих те, что есть в Иране. Другие разные истории. Я здесь не вижу прямого какого-то совпадения, каких-то параллелей, чтобы можно было одну ноу-хау использовать против другого. А есть осмысление, надеюсь, оно кому-то придет, что в этом мире все не так просто, и что, в общем, урок-то главный состоит в том, что все то, что просто на бумаге, очень непросто в условиях реальных боевых действий. Поэтому это, наверное, стороны учтут. Вот первое, что учтут, что всякое бывает, и будут более осторожны. Второе, будут более осторожны еще потому, что Трамп показал новый стандарт того, как можно. Соответственно, все понимают, что сейчас можно себе позволить гораздо больше того, что можно было себе позволить полгода назад. И ожидать можно тоже большего, чем полгода назад, потому что границы возможного за эти полгода раздвинуты невероятно. А третье, что можно ожидать, что если Трамп там, ну, получит оплеуху, то ему надо будет ее чем-то компенсировать, и внимание его к российско-украинскому треку может резко возрасти. Соответственно, принесет ли это добро или зло, трудно сказать. Но, знаете, как на этом фильме «Скрипач на крыше», лучшая молитва за царя, он же президент, это, говорит, давайте помолимся держать царя подальше от нас. То есть всегда, когда такое внимание возрастает, это редко заканчивается чем-то хорошим.
Я поделюсь с вами своими наблюдениями. Мне вот ужасно любопытно смотреть, как разные стороны упаковывают вот эти промежуточные результаты этой войны в обертку победы, такую яркую, красную, шуршащую. Знаете, есть даже анекдот, я не знаю, может, вы слышали или нет, когда, значит, американец, араб, еврей и перс заходят в бар, и бармен им говорит: «Всех с победой». Вот насколько как бы стратегия, пиар-стратегия, да, оформление каких-то достижений тут может быть применимо к нашим баранам.
Но самое главное, что, как в другом анекдоте про Хаджа Насреддина, каждый из них прав, и оба правы по-своему. То есть, с одной стороны, мы не можем игнорировать то, что мы увидели триумф западных вооружений. И в значительной степени Иран, вооруженный российскими и китайскими системами, в такой технологичной войне ничего не смог противопоставить. И в этом смысле то, что говорит Трамп, это правда. То есть, если бы победы имели только военное измерение, то он бы мог вполне себе почивать на лаврах. Одновременно тут же мы увидели ограничения в реальной жизни всех этих военных технологий. То есть выясняется, что несмотря на их совершенство, на то, как они жужжат, летают и точно попадают в цель, когда дело доходит до по-настоящему серьезной драки, пока ты не контролируешь территорию и не поставил там свой флаг на какую-то точку, в результате получается, ты окончательной победы получить не можешь. И в этом смысле Иран, который все это выдержал, потерял армию, как бы потерял там, может, 80-90% там систему своего ПВО и так далее, а воз и ныне там, продолжает стоять, система не рухнула, контролирует Ормузский пролив, но это тоже победа по-своему. С Израилем проще, у него были как бы скромные ожидания, ему нужно было просто подорвать в моменте потенциал Ирана, он этого добился. Сейчас забрет и будет опять наращивать мускулы. Там ни у кого не возникает сомнения, что это такая вечная война, и там через 15 лет все будет опять, но 15 лет пока помашем крыльями.
Владимир Борисович, давайте про Венгрию поговорим. Тоже важный регион и важный день для страны. Выбирают между Орбаном и Мадьяром. В общем, Орбан довольно давно уже у власти. При нем такая жесткая эрозия политических систем, демократических институтов. Говорят, что Мадьяр чуть-чуть более прогрессивный. Но о полном возвращении, конечно, на рельсы либерализма говорить не приходится. Интересно, что Орбана поддерживают и в Вашингтоне, и в Москве. Такая вот дихотомия, довольно редкая по нашим временам. Ваше ощущение от этих выборов? Экзитполы говорят, что по ходу Орбану придется паковать вещички, и Мадьяр победит.
Ну, действительно, такой решающий в некотором смысле момент, и он решающий только в одном случае, если действительно Орбану придется паковать вещички, как вы говорите. Потому что такой странный результат. Если Орбан выигрывает, то для меня это инерционная победа, которая вообще ничего не значит. Вот парадоксальным образом Орбан не является на самом деле реальным представителем каких-то вот новых правых сил, которые сейчас набирают мощь в Европе. И он, на самом деле, его победа ни о чем нам не говорит, кроме того, что, в принципе, человек, который долго сидит у власти, окопался в ней, обладает контролем над колоссальным административно-бюрократическим аппаратом, даже в условиях более-менее работающей демократии, имеет серьезные преимущества перед всеми своими оппонентами. Ну да, имеет, но это возможно. Его идеология – это не идеология современных правых, это идеология традиционализма, которая тоже вполне себе объяснима в Восточной Европе, то есть в странах так называемой зоны вторичного крепостничества, которые существенно отставали от такой корневой Европы в своем политическом развитии. И в этом смысле, что Венгрия, что Россия, все в одну корзину. Они такие разные, но все-таки не вместе. Поэтому, скажем так, вот два результата. И Орбан побеждает. Ни о чем не говорит. История отложена еще там на какое-то количество лет. Он все равно проиграет, и все равно начнется какое-то новое время для Венгрии. Можно купить еще там каких-то пару лет. Это даст облегчение и время, чтобы вздохнуть заинтересованным в ослаблении европейского единства внешним игрокам, коим сейчас Америка и Россия относятся в первую очередь, но больше ничего. А вот если Орбан проигрывает, то это довольно такая интересная ситуация, которая непонятно, куда она заведет, потому что это разрушение вот этого вот баланса, сдерживающего внутри Евросоюза, где на одном полюсе Венгрия, на другом полюсе Испания. И это очень резкая разбалансировка, то есть которую все с радостью ожидают, но которая для меня совершенно непонятно, куда нас приведет. То есть я не говорю, что это плохо, но я говорю, что это будет очень резкая встряска для всего организма. Это будет довольно мощное поливение. И тогда по законам какой-то политической динамики нам надо будет ожидать, что правые силы должны будут выпятиться для равновесия в каком-нибудь другом месте. То есть мы, вот тогда произойдет резкое ускорение политических процессов, которые могут сначала вызвать резкое поливение существующей системы и как реакция на нее приход уже по-настоящему не традиционалистских, а новых правых сил.
Вадим Борисович, давайте вопросы зрителей почитаем. Их много, они интересные. Принимаю в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Подпишитесь на телеграм-канал Вадим Борисович, тоже есть ссылка. Ребята, вот давайте правда подпишитесь, потому что-то одни отписки идут. Телеграм вообще какая-то непонятная платформа. Вроде каждый пост пишешь, думаешь, а народ отписывается. Так, давайте про Медведева. За учебник по обществознанию смотрящим поставили Медведева. Ну и, конечно, Мединский в доле. Вопрос. Хана молодежи или обществу?
Слушайте, вы знаете, вот никак. Я прочитал эту новость, попытался в душе своей как-то вот сколыхнуть. Ну, есть какой-то момент, наверное, тщеславия для Медведева в том, что он теперь еще и курирует учебник. Я думаю, что вообще все, что можно было сделать плохого с этими учебниками, с ними уже сделано. Представить, что их можно сделать хуже, чем они есть, очень трудно даже человеку с очень богатым воображением. Ну, разве что издать просто обложку, и там внутри белые страницы, как белый интернет. Так, может быть, даже и то меньше вреда будет. Я считаю, что система начинает делать очень много избыточных шагов, которые продиктованы уже исключительно личными мотивами, а не какой-то потребностью, даже охранительной потребностью для нее. Ну да, сейчас каждый будет набирать себе медалик. Вот такая здесь медалька, куратор учебника по истории. На практике ничего это все равно не значит. Все равно давным-давно издание всех учебников такого рода курирует отдел внутренней политики администрации президента, а в отношении этого отдела Медведева так является куратором до этого. Ну такая легализация произошла. Не думаю, что как-то скажется не только на нашей с вами жизни, но и на жизни той самой молодежи внутри Российской Федерации. Она как не читала старые учебники, так не будет читать и новые.
Зато будет читать интернет. И про него следующий вопрос. Дмитрий из Кракова. Попытки суверенизации интернета – это издержки тоталитарных государств или неизбежная тенденция, которая в скором времени должна охватить весь мир?
Попытки чего интернет, извините, просто я прослушал.
Попытка суверенизации интернета. Ну, я думаю, что имеется в виду
Ну, понятно.
попытка его,
Ну,
да,
она,
под
во-первых,
каблук.
слушайте, попытка суверенизации интернета, она наблюдается, конечно, не как универсальное явление, все-таки это явление, распространенное, так сказать, в странах-реципиентах глобализации. То есть это некая реакция на ускорившуюся в последние 2-3 десятилетия вестернизацию планетарного масштаба и попытка отгородиться от вестернизации. То есть у Америки нет стремления построить свой суверенный интернет, потому что как бы, он и так является ее суверенным интернетом.
Ну а
То
борьба
есть
с
мы...
ТикТоком, подождите на секундочку, с китайским, что же это такое?
А?
Борьба с ТикТоком китайским.
Но борьба с ТикТоком китайским – это немного другое. Понимаете, это борьба за деньги в значительной степени и защита своего рынка. Там немного за другое борьба. Это все-таки, с моей точки зрения, речь не идет о суверенизации интернета. Речь идет о том, что возникла некая система, которая стала успешной, конкурентной, а принадлежит не нам.
Окей.
И это неприятно вообще осознавать. Знаете, то есть это такая нормальная позиция Трампа. Мне вообще не нравится, когда есть хоть какая-то нефть, неважно, как она выглядит, которая принадлежит не мне.
Хорошо.
Я не думаю, что это, я не думаю, что речь идет о суверенизации, судя по основной как бы философии, которую продвигает ну, и Венс, и вся команда, особенно в Европе. То есть они как раз в основном стоят на позициях свободы слова, и главное, они знают, что это должна быть свобода именно их слова. А вот о суверенизации речь идет там, где надо ставить контроль, прежде всего, и барьеры для проникновения информации. Вот это возникает там, где опасается какого-то потустороннего влияния. И то есть это происходит там, где люди опасаются либо вестернизации в целом, либо в скором времени будет и американизация. Я думаю, что эта тенденция неизбежна. И она идет параллельно с тем, что я называю экспансией регулирования в зону интернета в целом. То есть здесь мы, может быть, уникальное поколение, которое будет своим внукам рассказывать, вы знаете, в стародавние времена, когда люди там еще вообще ходили на двух ногах или двумя руками, было еще такое время, когда интернет был свободным. Потому что вот как детище, скажем так, постмодернистское, как детище, родившееся там на рубеже 2 веков, интернет выскочил в зону, которая не была подвержена регулированию, просто потому что никто не понимал, что такое может быть. И какое-то время там все резвились. Но всякое новое со временем превращается в старое, а всякое старое требует регулирования. То есть я думаю, что вот эту вот суверенизацию нельзя рассматривать изолированно. Ее надо рассматривать в контексте того, что государства будут приходить на эту территорию, и они будут приносить с собой правила, и они будут приносить с собой правоприменительные практики и принуждения. И, в общем, на самом деле, зона интернета станет похожа чем-то на бумажную прессу, там будут работать авторские права, там будут работать всевозможные этические, религиозные и прочие ограничения. То есть я вижу, что это, к сожалению, процесс, которого не избежать. Но просто потом кто-то изобретет что-то еще совсем новое, понимаете? Вот чего такого не было. И там опять окажется территория свободы.
Ой, Борис, буквально на минутку, зачем следим на следующей неделе? И коротко добавлю, что на вот уходящей неделе Россия не захватила ни одного населенного пункта в Украине. По-моему, впервые с начала так называемой СВО. Зачем следим на следующей неделе?
Ну, собственно говоря, следующая неделя начнется прямо сегодня. То есть следим, конечно, за результатами выборов в Венгрии, потому что это интересно. Это приведет в случае, если Орбан не переподтвердит свои полномочия, к небольшому такому урагану на восточноевропейском пространстве. Во-вторых, следим за тем, будет ли получит ли развитие серия высказываний Буданова, которые выходят за рамки привычных и обычных для меня, и которые намекают на какой-то возможный прогресс в переговорах, но это даже не самое главное, а самое главное вообще стилистика и уровень критицизма, который мы не видели в исполнении официальных представителей Украины. Что я должен сказать, делает Буданову честь и что заставляет меня во многом переоценивать, ну, какие-то мои подходы к потенциалу этого человека. Ну и, конечно, очень интересно следить за тем, как себя будет вести Венс в Исламабаде, потому что и дело даже не в переговорах, слушайте, невозможно предугадать, да, невозможно понять логику непрофессионала, да? Но проблема состоит в том, что у меня возникает такое ощущение, об этом надо подумать, что Трамп для вот этого движения, нового правого движения, которое можно назвать реформистским, скажем так, если не революционным для Америки, Трамп превращается в змею, которая пережила свой яд. То есть он сделал колоссально много, придав ей ту энергию, ту харизму, без которой она не смогла бы победить, но сегодня все то, что помогло им победить, становится для них угрозой. И вот мне очень интересно, как поведет себя Венс, потому что от этого во многом будет зависеть, не захочет ли система чуть-чуть себя подкорректировать.
Ну что ж, мы уже с вами сделали надел такой на неделю следующую, так что время прощаться. Друзья, спасибо и вам большое, Вадим Борисович. До встречи в следующее воскресенье.
Спасибо большое. Еще раз всех с праздником.
С праздником.